Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Баррикады». И говорить мы сегодня будем о кризисе на крымской границе. ФСБ России сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных Главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Потом появились сведения о том, что эти люди готовили атаки с целью, там была прямая формулировка, убить туризм в Крыму. При этом еще появилось чуть позже заявление, которое размещено на сайте президента Украины Петра Порошенко. Там начальник Главного управления разведки Минобороны Украины заявил, что была фактически перестрелка между российскими военными и российскими же служащими ФСБ в Крыму. Это их версия того, что там произошло. У нас сегодня в гостях Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Александр Рыклин, журналист и главный редактор ежедневного журнала. Александр Юрьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7-925-88-88-948. Еще у нас есть телеграм «Говорит и Москобот» и наш твиттер «Собака говорит и Москва». Давайте начнем с того, все-таки, как вы считаете, что там на самом деле произошло, потому что, получается, уже есть две версии. И, Виктор Николаевич, давайте с вас по алфавиту.
Ну, версия, мне кажется, существует одна. Было бы столкновение в Крыму на территории Российской Федерации, были задержаны украинские диверсанты. Они сегодня находятся в местах
под охраной. В суде решается вопрос там,
да, об аресте. Нет, сегодня сейчас одного из них задержат на определенный срок.
Арестуют.
Да, арестуют на определенный срок. Но есть еще 6 человек, которых в суд пока не привели, еще мы не знаем их фамилии, но мы знаем, что задержали 7 человек. Не одного, а 7 человек. Вот, и я думаю, что они все потом расскажут нам, или ФСБ расскажет нам, вот, что на самом деле было, какую они сеть выловили в Крыму, о которой говорит ФСБ. Так что мы будем знать более точно подробности всего этого мероприятия.
Это Виктор Литовкин, Александр Юрьевич. Ваша версия того, что это было?
Ну, я бы пока был осторожнее в оценках. Я далек от того, чтобы идеализировать любые спецслужбы, хоть российские, хоть украинские. Есть, правда, страны, в которых эти спецслужбы находятся под контролем общества, а есть страны, в которых общество находится под контролем спецслужб. Что произошло в Кремле? Оговорка по Фрейду совершенно. В Крыму в эти дни сказать сложно. Сказать сложно, я бы с такой однозначностью, с которой эту историю трактует мой уважаемый оппонент, я бы поостерегся. Там есть много странностей. Первое. Нам рассказывают про боестолкновения. Я с утра сегодня сам читал закавыченные цитаты из каких-то ФСБшных людей, которые говорят, что, например, вот когда группа была обнаружена, БТРы с украинской стороны поддержали ее огнем. Я хочу заметить, что эта территория вообще-то не пустыня Гоби. Это густонаселенный район. И когда происходит такого рода боестолкновения, а я замечу, что нам ведь говорят про 3 группы, и как будто эти боестолкновения идут уже несколько дней, 6 числа.
Одно с 6 на 7, а потом 8 числа.
6, 8 сегодня уже. И что, за все это время никто из местных жителей ни с одной стороны этого не слышал? Вы знаете, как шарашит... Вот полковник точно знает, как шарашит пулемет с БТР, крупнокалиберный, да?
Да, но
его далеко слышно.
Надо иметь в виду, что это на территории озера Сиваш. Гнилое озеро, которое называется.
Слушайте, Сиваш...
На озере Сиваш... Александр, Саша, подожди минутку. На озере Сиваш никаких населенных пунктов нет. Есть Армянск. Это от озера Сиваш километров 60. Ну, на 60 километров даже крупнокалиберный пулемет,
отлично,
12,7 миллиметров, слышно не будет.
Что, диверсионная группа шла прямо по Сивашу?
Да.
Нет, по Сивашу нельзя пройти.
Как это нельзя пройти?
Так, нельзя пройти по Сивашу.
А лодки? Лодки каким-то?
Ну, лодки. Вы же понимаете, что такое Сиваш? Сиваш – это соленое болото. Это лужа такая.
Когда-то Фрунзе провел целую армию по
Сивашу. Да-да-да, понятно. Перекоп.
Да. Перекоп. И через Сивашу, где Лое озеро. Да?
Слушайте, еще раз повторю, это странная история.
Странно.
Вторая странная история с этим Пановым, которого только единственного предъявили пока. Действительно, там есть еще какие-то вроде бы задержаны, мы про них ничего не знаем. И уже родственники этого человека утверждают, что он был похищен с украинской территории.
Ну, а теперь есть сведения источников, что этот человек сам добрался в Крым.
Ну, опять, нам и про Савченко говорили, что она сама добралась в Крым. Нам много про чего говорили, кто
Савченко
тут куда сам
Крым
добрался.
В Крым?
Не в Крым, извините, в Россию. Да, в Россию, конечно. Нам тут много про что говорили. Я еще раз повторяю, это очень пока мутная история. Очень мутная и непонятная. У нас совершенно не хватает данных для того, чтобы трактовать ее однозначно.
Тогда, Виктор Николаевич, вам вопрос по поводу того, так как вы все военный человек, полковник, тактика. Какие выводы вы делаете на основе тех показанных кадров, которые были сделаны? Потому что нам уже говорят, что это Минобороны Украины, разведка при Минобороны, а не какие-то отдельно взятые группировки, будь то запрещенный правый сектор, Азов, какие бы то ни было другие люди. О чем говорит сама тактика того? То есть кто мог это осуществить? Как это было сделано? Какие выводы делаете?
У любой разведки Минобороны, тем более разведка Главного управления разведки Генерального штаба украинских вооруженных сил, есть разведдиверсионные группы. Это обязательно существует на случай ведения боевых действий. Так вот, эта разведдиверсионная группа имела определенную задачу, судя по сообщениям, которые мы имеем, да, она имела задачу, как вы говорите, убить...
Не, я говорю, это цитату
привожу.
Да,
вы привели эту цитату, убить туристов.
Ну, панику на полуострове создать.
Панику на полуострове. Поэтому она имела задачу, судя по тем первым сведениям, которые дают задержанные, взорвать трассу Симферополь-Ялта, произвести какие-то взрывы на курортах, так, как они говорят, чтобы не погибли люди, потому что они хотели шум наделать.
Припугнуть.
Да, припугнуть людей, чтобы устроить панику, чтобы люди перестали приезжать в Крым и так далее. Вот. А тактика простая. Озеро Сиваш, гнилое озеро, оно высыхает летом после той жары, которая была во многих местах. И по этой топкой земле они собирались проникнуть на территорию Крыма. Вот. Это один из вариантов, потому что их там три группы было. Одна группа буквально через пограничные территории проходила, охраняемые границы. А это через Сиваш. И поддерживал их бронетранспортер, который даже зашел на это озеро Сиваш, в грунт, который там находится.
Вам не кажется странным, что, по идее, Крым, как сейчас считается наверняка и на Украине, в курсе, что это, ну, очень защищенное место, там усиленные группировки войск, и поэтому нужно быть фактически самоубийцей, чтобы отправляться с диверсией какой-то в Крым?
Говорить об усиленной группировке войск – это большое преувеличение. В Крыму находится не более 17 тысяч военнослужащих. Это включая Черноморский флот, Севастополь, училище имени Нахимова, это береговые войска обороны, это войска ПВО, это авиация и так далее и тому подобное.
Это не усиленная группировка.
Это не усиленная. Вы так говорите, усиленная, как будто там устроена, знаете, многоэшелонная оборона от кого-то. На самом деле ничего этого нет. Вот люди, которые приезжают в Крым, да, и с Украины, и это отсюда, там свободно проезжают. Там нет войск таких, как будто сидят все в окопах и ждут.
Нет, скажи, не в окопах, но просто 17 тысяч,
да,
это тоже внушительная
цифра. Да, это та же цифра, которая была у нас во время того, как Крым был украинский.
Понятно. А, Александр Юрьевич, что скажете?
Ну, я еще раз повторю. Да. Мне вся эта ситуация кажется крайне странной. Что какая-то группа идет через Сиваш, это какой-то просто 30-е годы,
ну,
знаете.
Ну, если не идти больше негде, ну, пошли,
ну,
через Сиваш.
Ну, что негде идти? Ну, еще раз, во-первых, действительно, прав совершенно полковник, работают пропускные пункты, и украинцы, между прочим, в довольно большом количестве приезжают в Крым отдыхать.
И Порошенко говорит, теперь не ездите туда.
Ну, Порошенко теперь говорит, конечно, не ездите.
Что ж ездить? Они раньше говорили, не ездить.
Они раньше, но люди ехали.
Да, да, они считали предателем всех, кто ездил в Крым отдыхать.
Нет, теперь говорят про то, что не нужно ездить. потому что ситуация напряженная. Но получается как, Александр Юрьевич, нет ли здесь противоречия? С одной стороны, вы говорите, ситуация странная, и нужно еще в ней разбираться. С другой стороны, Ипатий говорит, почему Порошенко так засуетился, если он ни в чем не виноват?
Нет, секундочку. Вы представьте себе, значит, что значит Порошенко засуетился. Порошенко находится в ситуации, когда, как они заявляют, есть полномасштабная провокация против Украины. Они считают, что вообще-то это преддверие войны. И приводят довольно убедительные примеры. Например, Грузии 2008 года, когда было примерно то же самое.
Что
я не утверждаю, что это сейчас так же. Ну, когда там возникает некая конфликтная ситуация, во многом инициированная, как многие полагают, российской стороной, которая потом приводит к быстрому продвижению российских войск. Порошенко заявляет, что, возможно, ситуация повторится. Ну, вообще, в истории это довольно избитый прием. Ну, да, мы это все знаем. Опять же, я не утверждаю, что так произошло и сейчас. Нет. Но утверждать, что это не так, пока у нас на это не хватает совершенно никаких материалов. Мы не можем уверенно об этом говорить. Тем более, я повторю, что вообще-то, конечно, сегодня Россия, как ни печально в этом признаваться, Россия – страна войны. У нас милитаристский бюджет, у нас сокращаются расходы на образование, на медицину, на все что угодно, но расходы на войну растут, ежегодно растут. Поэтому мы должны воевать. Эта власть должна воевать, иначе это все не оправдывается.
А американский бюджет, хорошо, вам
мы
сразу
мы сейчас
скажу.
Не про американский бюджет, что мы говорим, правда?
Мы же сравниваем что-то, нет?
Нет.
Не
мы сейчас не сравниваем, нет. Там вообще американцев вообще нету.
То есть, если российский бюджет растет, значит, Российская Федерация – милитаристская страна. А если у Соединенных Штатов
внушительный бюджет... Я не сказал, что Россия – милитаристская страна. Хотя, конечно, милитаристская, это вы сказали. Я сказал, что у нее милитаристский бюджет. Это немножко разные виды. Конечно, милитаристский бюджет. Да.
А вы какие выводы делаете из этого?
Я только что этот вывод сделал. Страна, у которой милитаристский бюджет, должна воевать, чтобы оправдать этот бюджет.
А с кем Российская Федерация сейчас воюет?
Ну, Российская Федерация, конечно, формально не воюет с Украиной, но фактически, конечно, воюет, потому что Юго-Восток Украины все время требует подпитки. Все время требует подпитки, разумеется. А вы что думаете, там все эти ЛНР и ДНР, они откуда берут вооружение? Они их, может, покупают у Зимбабве, что ли? Или, может быть, они их вообще покупают у кого-нибудь? Конечно, нет. Может, у них деньги какие-нибудь есть? Может, они продают свой уголь куда-нибудь на свободном рынке и на это покупают? Нет. Все это они получают из России. Разумеется, получают бесплатно. Это даже если не говорить о том, что там есть наши войска, которые, разумеется, там есть.
Доказательства где?
Ну, слушайте, это старый разговор. Где доказательства? Доказательства это оккупация Юго-Востока Украины. Вот вам доказательства.
Виктор Николаевич, пожалуйста.
Доказательства, как Александр Юрьевич говорит, это многие говорят, понимаете? Вот этот лозунг или аргумент «многие говорят». Есть по-русски такая одна бабка говорит, вот этот аргумент очень часто употребляет наша либеральная общественность. И вспоминают Грузию. Хочу напомнить, что Грузия, режим Саакашвили, нанесла ракетный удар под Хинвалу 8 августа 2008 года. И говорить о том, что... Это Россия спровоцировала это? Ну, смешно, потому что Россия, российских войск было 80 человек, наших миротворцев, на линии соприкосновения между Южной Осетией и Грузией. Поэтому, опять же, приводить вот этот демагогический пример, что Россия это провоцирует, это смешно. Это как раз делает Порошенко и его клика, это бендеровская. Вот они воспользовались таким же точным приемом, как воспользовался Саакашвили в августе прошлого 2008 года. Они спровоцировали это, они прислали свою группировку вот этих диверсантов для того, чтобы вызвать какой-то ответный удар со стороны России.
А какой он может быть? Вот реакция Российской Федерации какова, как вы думаете? Ну,
спокойно очень. Мы арестовали этих людей, да, мы проведем пресс-конференцию.
Но мы уже не будем в нормандском формате пока что участвовать.
Но мы не будем в нормандском формате участвовать по одной простой причине.
По какой?
Порошенко не выполняет Минские соглашения.
А Россия выполняет Минские соглашения?
Россия не является участником Минских договоренностей. Там ни слова нет о России. Надо знать текст это. Там есть условия для Украины и есть условия для Донбасса и для Луганска.
Отлично. Россия не должна обеспечить контроль над границей?
Россия,
между Россией и Украиной.
Есть пункты. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, до 12-го. Контроль над границей – это 12-й
пункт. А это не важно, он есть?
Это важно.
Нет, он есть, этот пункт?
Есть, да, последовательность.
Это не ответственность России?
Нет.
Ну, что,
это
что
последовательность выполнения Минских соглашений.
Это не ответственность России? Он есть
договоренность? Это последовательность выполнения Минских соглашений.
То есть вы передергиваете,
полковник. Я не передергиваю.
Передергивайте, конечно.
Ну, зачем так демагогией заниматься?
Хорошо, Александр Юрьевич, тогда вы ответите.
Что, я придумал?
Есть действительно пункты.
Да. Вы лжете?
Нет. Но есть последовательность выполнения.
Причем есть последовательность? Он есть, этот пункт?
А Киев со своей стороны выполняет Минские соглашения?
Нет. Отчасти нет.
Так, и следовательно?
Но просто нужно понимать.
Что?
Еще раз.
Кто первый начал, что ли, или что?
Ну, во-первых, это, разумеется. Разумеется.
То есть нужно начать с 12-го, а не с первого пункта.
Да не важно, какой там первый, какой 12-й.
Нет, все как, можно. Вы говорите последовательно.
Александр Юрьевич, можно я договорю? Ведь я тебя не прерывал. Можно я это говорю?
Да. Да, пожалуйста, Александр Юрьевич.
Значит, смотрите, что получается. Да. Всему миру более-менее очевидно, что любая нормализация ситуации на юго-востоке Украины может начаться после того, как Украина восстановит контроль над своими территориями. Слава богу, пока Россия не претендует на эти территории. Пока.
Так проблема-то это Украины?
Проблема это Украины, разумеется. Но на данный момент это и проблема и России. Потому что, разумеется, мы говорим об оккупации. Мы разумеется. Слушайте, я был на юго-востоке Украины в 2014 году. Я видел это все своими глазами. Не надо, вот мне не надо рассказывать. Я это видел.
Что
я был в Донецке. Я видел, что мы, и когда я сегодня говорю, что мы говорим об оккупации Российской Федерации частью Украины, я говорю это ответственно, будучи там. Я это видел своими глазами.
692-му тогда ответьте. России война не нужна, но она нужна Украине. Как власти объяснят населению, почему оно нищее? Только агрессия России.
Ну, на это я могу сказать, что ровно в этой ситуации Россия находится. Слушайте, у нас экономическая ситуация очень тяжелая.
Про Украину я вас возвращаю, опять же, вы не хотели сравнивать с Соединенными Штатами, я вас возвращаю, что война нужна прежде всего Украине, потому что так они объяснят населению, почему оно нищее. Перманентное поддержание
напряженности. Я очень мало разбираюсь в Украине, а главное, что мне гораздо менее интересно говорить про Украину, чем про Россию, потому что я гражданин России, мне интереснее говорить про Россию. Возможно, этот аргумент присутствует...
Сопредельное государство.
Ну, у нас масса сопредельных государственных. Слушайте, у нас...
Вы же пришли на программу говорить об этом.
Я же не говорю.
А вы говорите, а мне неинтересно.
Нет, пожалуйста. Но мы же пришли говорить, в общем, мне казалось, больше про Россию, чем про Украину. Правда же? Мы же с вами в России живем.
Виктор Николаевич, пожалуйста, с вашей точки зрения, 692-му ответьте, России война не выгодна, а выгодна на Украине, потому что нужно поддерживать перманентное напряжение.
Это безусловно так, это очевидно. Это здравый смысл об этом говорить. Я хотел просто несколько слов сказать про милитаризацию бюджета
пожалуйста.
И про оккупацию юго-востока Украины. Коллега бросается словами, не понимая их сущности. Оккупация – это когда немцы оккупировали нашу территорию, они устанавливают свои законы, они устанавливают свою полицию, они устанавливают свои порядки там везде, да, до кого-то допрашивают, кого-то расстреливают, кого-то вешают и так далее и тому подобное. Развивается партизанская борьба на этой территории.
Но... Или не развивается. По-разному бывает.
Но какие Россия установила порядки в Донецкой и Луганской области?
Посадила своих марионеток, установила собственную власть, навязывает собственные понимания.
Нет там российской власти, нет там российских марионеток. Это все
а
жители...
А кто все эти клоуны, все эти Пушилины? Кто это такие все?
Это жители Донецкой и Луганской области.
Не все.
Никто из них не является гражданином России.
Да это
раз.
Не важно.
Милитаристский бюджет. Ну, смешно слушать заявления такие, когда наш бюджет всего составляет 60 миллиардов долларов. Бюджет Соединенных Штатов 600 миллиардов долларов.
Так
да?
ВВП сравните. В отношении ВВП сравнивайте. Чего
Соединенные Штаты ведут войну по всему миру. Они бомбили Югославию, они бомбили Ирак, захватывали, они вводили войска в Афганистан, Ливию и так далее и тому подобное. Мы никого не бомбили. И нас упрекают в том, что у нас милитаристский
бюджет. Если мы ввязываемся
опять... Мы защищаем... Ты говорил, что ты меня не перебивал.
Да, извини, пожалуйста.
Да. Мы создаем свои вооруженные силы для защиты нашей страны. Мы никого не собираемся захватывать, никуда не собираемся вводить войска. Вот мы помогаем сегодня Сирии, его законно избранному правительству, бороться с террористами. Да? Это единственное место, где мы по просьбе сирийского руководства ввели свою небольшую группировку. И больше нигде наши войска не присутствуют.
119-му тогда ответьте по поводу реакции Российской Федерации и последствий вообще того, что произошло. 119-й говорит, а если просто, например, Владимир Путин захотел выйти из Нормандской четверки, это повод?
Я думаю, что Владимир Владимирович не выйдет из Нормандской четверки. Он просто... Это политическое давление на то, чтобы Франция и Германия, как участники Нормандской четверки, все-таки активнее воздействовали на Украину.
Как? Как?
Политическими методами. Они должны заставить Порошенко выполнять Минские соглашения.
Хорошо. Порошенко заставляют выполнять Минские соглашения уже на протяжении тех месяцев, сколько эти Минские соглашения с момента того, как они подписаны. А Соединенные Штаты Америки не страна Минских соглашений, вообще даже не входит в Нормандскую четверку. Почему вы считаете, что именно Германия и Франция, и фактически Москва вынуждает давить на Киев, у них это получится?
Я не думаю, что у них получится, потому что Соединенные Штаты полностью купируют выполнение этих Минских соглашений, потому что к Соединенным Штатам выгодна сегодня ситуация на Украине.
Соединенным Штатам выгодно, Александр Юрьевич, что скажете?
По поводу Соединенных Штатов?
Да.
Не знаю. Я не знаю. Соединенным Штатам как-то всегда принято... Сейчас Соединенным Штатам вообще-то принято выгодно стабильная Европа. Соединенным Штатам, особенно сейчас в преддверии выборов, вообще Россия в повестке Соединенных Штатов занимает какое-нибудь 186-е место. Американцам вообще не интересно, что здесь происходит, поверьте мне. Вот нам всем кажется, что вот там вся эта Америка... Половина Америки вообще не знает, что до сих пор есть такая Россия.
Вы прям спрашивали у половины Америки?
Я могу ошибаться, но не сильно, поверьте мне. Я много ездил по Америке. Американцам про нас неинтересно. Вот это мы должны очень хорошо понимать.
Зачем Порошенко обращается к Байдену?
Порошенко обращается к Байдену, потому что американцы большой игрок. Разумеется, то, что тут Виктор прав, то, что этим вопросом занимаются немцы и французы, ну, отчасти американцы им делегировали эти полномочия, и они как бы решают эти вопросы. Разумеется, американцы в теме, американцы, может быть, и негласно, но присутствуют на всех этих переговорах и, конечно, в них участвуют. А американцы вообще-то им, как это не смешно звучит, им важна судьба свободного мира. Они как-то вообще-то привыкли за демократию в мире бороться. Это для них не пустой звук.
С кем бороться?
И когда одна страна в Европе аннексирует часть территории другой страны в Европе, их это тревожит. Им кажется, что это неправильно. Так быть не должно.
Насколько была законна смена власти на Украине, вам на это скажут? Насколько она была законной?
Насколько была законна смена власти на Украине?
Да.
А при чем еще Украина? Еще раз я вам говорю, вот есть две страны, и одна страна у другой страны аннексирует часть территории. Причем здесь смена власти на Украине.
Российская Федерация утверждает, что все произошло в рамках международного права.
Еще раз вам скажу, в разных странах происходят смены власти по-разному. Так. Это, как правило, не очень беспокоит другие страны, или очень беспокоит. Но когда еще в центре Европы, почти в центре Европы, одна страна аннексирует у другой страны часть ее территории, это не может не тревожить. Это вызывает беспокойство и ответную реакцию. Это ломает правила. Когда одна страна, такая большая страна, как Россия, ядерная держава, замечу я, игнорирует все международные договоренности, попирает все соглашения, которые до этого подписывала, то это, конечно, тревожит мировое сообщество, и в том числе и США, которые, конечно, далеко от всего от этого. А Франция с Германией, они близко, поэтому они участвуют во всех этих...
Просто напомните, я вдруг запамятовала, по поводу Крыма есть какой-то пункт Минских соглашениях?
В Минских соглашениях по поводу Крыма ничего нет, разумеется.
Ничего нет. У вас есть ответ на этот вопрос, почему?
Да, разумеется, конечно, потому что Крым был раньше, и это просто другая проблема. Это просто другая проблема.
Хорошо, принято. Виктор Николаевич?
Я просто хочу напомнить, что одна страна аннексирует другую территорию в Европе, в центре Европы. Турция захватила 40% Кипра. Мы слышали какие-нибудь слова на Западе по этому поводу?
Когда это было?
Это было в 1979 году.
В 1972 году
Соединенные Штаты захватили Гренаду. Понятно. Расстреляли президента и все правительство.
Присоединили к себе.
А как принципиальная разница по поводу...
Вообще мир меняется. Мир меняется.
То, что можно другим, то нельзя России.
Это понимаете?
Это вот такое и вот... И отношение к разным процессам в мире меняется.
Александр Рыклин у нас в гостях, журналист, главный редактор ежедневного журнала, простите, и Виктор Литовкин, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
это программа «Баррикады». Сегодня говорим о кризисе на крымской границе. Виктор Литовкин у нас в гостях, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. Александр Рыклин, журналист, главный редактор ежедневного журнала. Я попрошу вас, господа, надеть наушники, чтобы выслушать нашу аудиторию. 7373-948. Добрый вечер. Как зовут вас и с кем вы готовы спорить? Алло.
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да, Сергей, пожалуйста.
Я хотел короткий комментарий и вопрос.
Да.
Вот я недавно включил вашу передачу. Мне сама риторика оппонентов впечатляет, что один человек говорит, ну, печь оперирует фактами спокойно, второй тут же меняет взгляды, тут же там...
Ну, так вопрос, вопрос в чем? Вопрос.
Вопрос Виктору, кому? Да, Виктору. Виктор, вот скажите, насколько вы считаете, вам интересно участвовать в этой беседе, какой-то приводить аргументы, здравый смысл, если там доказывать, что солнце стоит на востоке, если, допустим, человеку, вашему оппоненту, это совершенно не нужно.
Ну, вопрос конкретный. Вы сейчас обсуждаете собеседников или все-таки...
Для чего Виктор участвует, да, для чего мы смешно выглядим в этой ситуации?
В какой-то ситуации смешно выглядим? Я не знаю, будете комментировать что-то или нет?
Два слова скажу. Но такие взгляды, которые придерживается Александр, придерживается очень большая часть интеллигенции московской, подчеркну, и питерской. Поэтому другим слушателям интересно понять, в чем их заблуждение, в чем их интерес. Поэтому я в этом участвую. Мне интересно это опрокинуть их неаргументированные аргументы.
Гораздо большим уважением отношусь к аудитории радиостанции. Гораздо большим. Мне кажется, что среди аудитории радиостанции «Говорит Москва» людей, думающих, гораздо больше, чем просто московская интеллигенция. Нет, это не так.
Разделяйте.
И их становится все больше и больше, этих людей.
7373-948, телефон прямого эфира. Теперь давайте все-таки не о нашей радиостанции, а и не конкретно о персонах тех людей, о тех людях, кто сейчас в программе, а по сути вопроса. Здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Сергей, 54 года, Москва.
Да, Сергей.
Да, у меня конкретный вопрос. Вы знаете, вот у меня такой вопрос. Немножко...
Ну, быстрее же задавайте.
Намекаю, хорошо. Вот обоим сразу вопрос. Да. Как вы считаете, вот если у вас есть сосед, у которого ваши все деньги и ваши ключи от квартиры, и который спокойно может, так сказать, приходить и уходить, и мало того, просто вам деньги не отдать, вы будете с этим соседом когда-нибудь спорить, воевать и так далее, там подобное? Вот такой вопрос.
Метафору, если вы поняли метафору, можно отвечать.
Ну, сложно очень.
Сложно очень. Попроще изъясняйте,
если
господа.
Если он говорит персонально об Украине, как о соседе, который взял наши деньги, не отдает, и мы ходим туда-сюда и с ним разговариваем, но речь идет не о Порошенко, не о Турчинове, не о других руководителях нынешних Украины. Разговор идет о украинском народе, братском народе для нас. Поэтому мы, безусловно, будем... дружить и сотрудничать с украинским народом.
Ваш прогноз теперь, во что все это выльется? Потому что сейчас, я могу даже зачитать, есть заявление Совбез ООН, которое обсудит напряженные отношения России и Украины. Так это формулируется уже, это агентство Рейтер говорит. Миссия Украины при ООН сообщила в своем твиттере, что Киев инициирует проведение консультаций в Совбезе ООН после событий в Крыму. Потом управляющий делами президента России дал поручение обеспечить необходимый уровень безопасности на объект ведомства в Крыму, и НАТО говорит, что обвинение России в адрес Украины в связи с событиями в Крыму бездоказательное, говорит Североатлантический альянс. Кто из вас первый готов комментировать?
Ну, пожалуйста.
Да, Виктор Николаевич.
Я просто думаю, что после того, как задержали 7 украинских диверсантов, на Украине сегодня происходит истерика. И Порошенко, истерическое заявление, которое распечатано у него на сайте, и эти действия украинского представителя в ООН истерические, и все, что они говорят, это истерика, застигнутая, извините, пошлый пример, застигнутая на месте преступления нехорошей женщины или нехорошего мужчины, так скажем. Да? Вот. Поэтому я думаю, что обращаться к Организации Объединенных Наций бессмысленно. Там никто не примет ни ту, ни другую сторону, потому что в Совете Безопасности есть 5 членов. Одни, которые на стороне Украины, безусловно, потому что Украина является в какой-то мере колонией Соединенных Штатов. Соединенные Штаты своих не сдают. Да, а на другой стороне Россия. И поэтому решения никакого не будет принято.
Александр Юрьевич, по поводу какого-то решения?
Вы знаете, я все-таки продолжаю настаивать, что я с уважением отношусь к аудитории радиостанции. И вот если говорить про истерику в руководстве Украины, представляете, они, оказывается, рассчитывали, что их диверсионная группа по Севашу, ровному как стол, дойдет куда-нибудь и совершит какую-нибудь диверсию, подложит какую-нибудь бомбу, что-нибудь взорвет. Там, видимо, они ждали, что они это сделают, а потом уйдут обратно и получат звание Героев Украины. Слушайте, ну, нельзя быть нормальным человеком, чтобы поверить в этот бред. 118-му просто нельзя.
Тогда, 118-му ответьте, могла это быть несогласованная с Киевом провокация правого сектора запрещенного, например?
Слушайте...
Что?
Это может быть что угодно. Это может быть что угодно. Только не нужно людям рассказывать глупости.
Подождите, вы говорите что угодно, но при этом точно говорите, что есть что-то глупое, а есть что-то умное.
Да, несомненно. И люди должны уметь это каким-то образом фильтровать. Так вот, на сегодняшний день я, конечно, склоняюсь к той версии, что это провокация российских спецслужб. Я склоняюсь к этой версии, я в этом не уверен. И вопрос остается только один. Это просто российская власть сегодня повышает ставки? Или действительно нас ждет какое-то драматичное развитие событий? Очень хотелось бы верить, что действительно выход Путина из формата Нормандской четверки не означает,
не окончательный выход, вообще об этом речи
приостановка, не идет. Приостановка участия, да, так было
просто
заявлено?
Просто говорят, что сегодня вот эта встреча в Китае, она...
Ну хорошо, по-разному, это вы трактуете так, так вообще это было, не было сказано. Мы приостанавливаем
так это было сказано.
Мы приостанавливаем наше участие в нормандском формате. Это прямая цитата, вы меня, конечно, извините, господа, по-моему.
Не было так сказано.
А как было сказано?
Было сказано, что нет смысла встречаться...
Нет, мы приостанавливаем...
Не было смысла встречаться... Нет смысла встречаться в Пекине хорошо. В формате вот нормандской четверки.
У нашего замечательного ведущего интернет под рукой, сейчас она все нам расскажет.
Сейчас найдем эту сейчас цитату. Найдем. Сейчас найдем.
А я пока закончу, да, с пожалуйста. Вашего позволения. Так вот, хочется верить, что это все ограничится брецанием оружия, и какая-то вот эта вся нынешняя эскалация действительно не закончится большой войной. Как-то очень мне хочется на это надеяться.
Я могу найти сейчас вот эту цитату, раз уж...
Ну, пока вы будете искать цитату,
да,
я просто расскажу об глупости, которая происходит в России, провокации, которые Россия устраивает. Вот 340 обстрелов Донецка и Луганска каждый день происходит. Это, конечно, российские разведчики, диверсанты, провокаторы со стороны Украины обстреливают Донецкую и Луганскую области. Конечно, Плотницкого тоже взорвали, оказывается, наши ФСБ. И Шеремета взорвали наши ФСБ. На Украине так утверждают на каждом шагу. И 7 человек, которых задержали в Крыму, это тоже россияне пришли на Украину, вооружились там бронетранспортерами, забрали взрывчатку и пришли в Крым для того, чтобы пострелять в сотрудников ФСБ, в наших
ребят. Вот ведь все, ребят, что из того, что да. ты сказал, может быть. К сожалению, мы живем в таком мире,
но
что
это,
все, что
это, почему
сказал,
не может быть?
Это вот то, что ты называешь глупостями. Это вот как раз, это вот и есть те глупости, о которых ты говоришь, Саша.
Цитата. И, конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно.
Ну, Саша, о чем?
Это цитата Путина.
Да, цитата Путина.
Но было еще МИДовское какое-то заявление.
Мы же про президента говорим.
Мы никакого МИДовского заявления по этому поводу тоже не было. Так что...
Ну, хорошо, мне не важно. Не важно.
Это все важно.
Ну, если сейчас не надо, тогда мы приостанавливаем. Что значит, ну, не надо? А как это еще называется по-русски?
Это называется, что в Пекине... В формате нормандской четверки мы встречаться не будем.
Хорошо, не будем.
Вот 7373-94. Будем звонки принимать от наших слушателей. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Я хотел бы все-таки задать вопрос Виктору.
Пожалуйста.
Я приветствую всех обеих гостей сперва. Вот. Все-таки, мне кажется, по поводу вот этих конфликтов между Россией и Украиной и так далее. Вот. Тут ситуация заключается в том, что этот конфликт очень похоже и по сценарию, в принципе, на армяно-азербайджанский конфликт, в принципе. Просто хотел бы у Виктора спросить такой вопрос. И поймете, в принципе, мою логику вопроса.
В принципе, давайте просто уже вот, быстрее.
Да-да-да, вот смотрите, Россия является, во-первых, постоянным членом Совета Безопасности ООН, имея право поставить вето или принять какую-либо резолюцию. По Нагорному Карабаху было принято 4 резолюции Совета Безопасности ООН об освобождении армянских оккупационных сил с азербайджанских территорий. Россия поставила эту резолюцию под факт. Имеется в виду, что Армения – это страна-оккупант и страна-агрессор, во-первых.
Ближе к делу, вопрос, сейчас отключу.
Вопрос задаю же, вот. Во-вторых, Россия признает территориальную целостность Азербайджана. Вот, и это тоже означает, что Армения – это агрессор, и Армения – это, грубо говоря, сказать, оккупационная страна. Почему Россия все время этот конфликт не решает мирным путем, именно не имея давления на Армению, имея в Армении большое влияние?
По Армению теперь, ну здесь... Ответите, Виктор Николаевич.
Ну, никакой связи между армяно-азербайджанским конфликтом и тем, что происходит на Украине, нет. И представитель Азербайджана, который задает этот вопрос, прекрасно знает, что почему произошел конфликт в Нагорном Карабахе. Просто сегодня решить проблему Нагорного Карабаха не военным путем невозможно.
Александр Юрьевич, когда вы говорили, что вы допускаете, что это, возможно, была провокация, то, что произошло в Крыму, с целью чего?
С целью эскалации ситуации.
А зачем? Кому это выгодно?
Это долгий разговор. Это теоретически может быть выгодно России по тем причинам, которые я уже приводил. Нам вообще сегодняшняя российская власть – это власть войны. Ей постоянно нужно этот костер поддерживать, дровишки туда подбрасывать. Нам постоянно нужно где-то воевать. В Сирии, не в Сирии.
А где еще воевали?
Так это устроено.
Хорошо, где вот...
Я повторю. Сначала Россия аннексировала Крым, а потом инициировала войну на юго-востоке Украины. Несомненно. Несомненно. Можно любыми словами это называть, но это так. Мы сначала оттяпали кусок территории соседней страны, а потом устроили небольшую войну в двух областях, и это не получилось в других областях, хотя тоже там были проблемы в Днепропетровской области и в Харьковской, там не вышло, тут вышло.
Были же проблемы с тем, что жители Донбасса не принимали власть Украины, новую власть, потому что подвергали сомнению легитимность прихода.
Можно я вам скажу, это неправда.
Почему?
Ну, потому что я там был, а вас там не было. Я видел, как это развивалось, и я там сидел, и я там встречался с людьми и разговаривал. И я видел, как все это происходило. Да, Украина там была, вела там политику бессмысленную, очень слабую, власть там была очень слабая, что в одной области, что в другой. Правоохранительные органы там были слабые, силовики были слабые, там все было слабое. И это слабое тихонечко так упало к нам в руки, когда мы туда пришли.
Виктор Николаевич, что ответить?
Я когда слышу вот эти вот разглагольствования, извини, Саша, что я так говорю.
Да говори, как хочешь.
Да, потому что я вспомнил, что про Майдан тоже говорили, что это Россия устроила Майдан. И Байден, который был на Майдане, и Сикорский, который был на Майдане, и Нуланд, которые были на Майдане, это все агенты ФСБ. Об этом Аваков говорил когда-то, что ФСБ устроила Майдан. И я помню, и, видимо, Турчинов, который отправил, исполняющий обязанности президента Украины, который отправил украинские войска усмирять Донбасс и Луганск, это тоже агент России, переодетый. И я хочу напомнить, почему восстал Донбасс и Луганск. Потому что Украина запретила говорить на русском
языке. Это ложь. Это прямая ложь, которая транслируется уже много месяцев.
Это решение Верховной Рады Украины.
Это ложь.
Решение было Верховной Рады?
Не было такого решения.
Было решение.
Не было такого решения. Это ложь. Все эти месяцы и годы и на Донбассе, и на Луганщине были русскоязычные школы, в высших учебных заведениях и Донбасс, и Луганщины преподавали на русском языке.
Я тебя не перебивал, ты меня перебиваешь.
Вообще. Ну, потому что это просто невозможно слушать. Потому что это чисто ложь.
Да, правда,
потому
глаза
что
колет.
В Донецке, в Донецке вообще почти не говорят по-украински. Он весь русскоязычный город. Как там можно запретить
русский
язык?
Решение Верховной Рады не было.
Говорю. Не было такого решения.
Да, было такое
не
решение.
Было такого
а
решения.
То, что там были украинские, русскоязычные школы, университеты, да, действительно были до
да
того...
Да как же можно запретить
того,
язык, если там школы, университеты
власть,
работают? Эта
бендеровская власть не приняла на Верховной Раде такой
это ложь.
Указ.
По поводу возможной эскалации конфликта, с вашей точки зрения, Виктор Николаевич, это возможно? И на каком уровне, и насколько глобально?
Я не думаю, что будет эскалация конфликта. Российское руководство здравомыслящее, спокойное. Мы не будем поддаваться на провокации Украины. Мы, я думаю, проведем показательный процесс с этими семью деятелями, так в кавычках, которые пришли на нашу территорию взрывать и убивать. Вот. Я думаю, что они сами расскажут о том, какие цели перед ними
не
стояли.
Не получится снова, как с Савченко?
Ну, если Украине надо, Савченко обменяли на наших людей, да, я не исключаю, что со временем могут обменять и на этих парней, да, пусть они вернутся на Украину и потом на Украине им кажется, что, чего они стоят после того, как они проведут пресс-конференцию. Ну, посмотрим, да. Поживем, увидим. Но я тебе вам хочу сказать, что войны, на которую рассчитывает Украина,
А Украина рассчитывает?
Конечно, они же провокацию сделали для того, чтобы...
Ну, конечно, понимаете? Им с Россией воевать, милое дело. У них же такая мощная армия, что они нас сразу победят и завтра в Москву войдут. Понимаете? Конечно, они хотят воевать.
Понимаете, это у нас в России, оказывается, провал в экономике, провал социальный. У нас растут цены, у нас народ негодует, выходит на площади. Вот, поэтому нам нужна эта война. Ровным счетом наоборот. Все это происходит на Украине. И украинскому руководству очень важно, чтобы на самом деле Россия все-таки произвела выстрел по территории Украины, чтобы показать, что Россия все-таки агрессор. Понимаете, не Верховный суд
Конечно, Украины... Недостаточно захватить кусок территории и
Верховный
устроить войну.
Верховный суд Украины не признал Россию агрессором. Нет такого решения. Верховная Рада не признала Россию агрессором. Нет такого решения. У российских регулярных частей на востоке Украины никто не увидел. Министр обороны и начальник генерального штаба прямо заявляли военным атташе иностранных государств, аккредитованных в Киеве, что российских войск на востоке Украины нет. Вот Александр Юрьевич...
Да просто самолет с мирными людьми сбили, и все, и ушли.
Еще расследование идет, еще тоже нет.
Да, понятно.
В смысле? Но расследование же еще не завершено, Александр
Юрьевич. Ну, уже публиковались большие части этого расследования, из которых следует, что все-таки следователи, пожалуй, считают, что велика вероятность того, что это был русский расчет, который пришел с территории России и ушел обратно.
Следователи считают, многие считают, нужны факты.
Факты начнем скоро будут. Факты скоро будут. И то, что опубликовано, уже вполне красноречиво.
Да это все, мягко говоря, брехня.
Ну,
Я уважаю слушателей.
Все, что угодно можно назвать брехней.
Слушателей, да. Мы знаем, как Украина сбивала пассажирские самолеты, вот, которые летели из Тель-Авива в Новосибирск. Конечно, Украина до сих пор это не признает. Израильтянам выплатила как бы компенсацию за погибших людей. Россия до сих пор не выплатила. Так что и то, что Украина не признает, и то, что Украина зарабатывала деньги, запуская самолет через зону боевых действий, это тоже сегодня никто не признает. Да? То, что подали в суд на Украину за выплаты компенсации, именно за это в первую очередь. Тоже никто не признает.
7373948, телефон прямого эфира, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло, как вас зовут, с кем вы готовы спорить? Алло.
Здравствуйте, добрый день.
Да.
Я хочу сказать, согласиться с одним вашим гостем, что, первое, там присутствуют российские ребята, раз.
У вас есть доказательства этого?
Ну, я в Москве тут общаюсь буквально со многими людьми, и там молодой погиб, там погиб.
Так вот. Вопрос-то в чем? Вопрос у вас в чем?
Вопрос в чем? Если бы у Украины вдруг внезапно появилось ядерное оружие, как бы тогда бы разговаривала Российская Федерация с украинцами?
А если бы докабы? Александр Юрьевич, давайте с вас начнем.
Ну, нет, ну понятно, что это была совершенно другая ситуация. Я, кстати, хочу сказать, что когда Украина добровольно отказалась от своего ядерного оружия, Россия тогда подписала договор, согласно которому она гарантировала неприкосновенность границ Украины. И нарушила этот договор, разумеется, аннексировав Крым. Разумеется, ну, понимаете, к стране, у которой ядерное оружие, отношение к другое. У таких стран, с такими странами как-то аккуратнее обращаются. К ним не посылают гибридных войск, к ним как-то, у них не пытаются оттяпать кусок их территорий. Да, сегодня отношение к Украине было бы другое, несомненно. Сегодня можно говорить о том, что отказ Украины от ядерного оружия был большой геополитической ошибкой того руководства Украины. Сегодня бы, имея ядерное оружие, Украина избежала больших бы бед.
Виктор Николаевич?
Ну, Украина рассталась с ядерным оружием под очень сильным давлением Соединенных Штатов.
Это правда.
Надо знать.
Это правда.
А не добровольно отказалась. Это просто Соединенные Штаты заставили. Соединенным Штатам не нужна была ядерная Украина, потому что непредсказуемость украинского руководства и тогда, и сегодня, оно общеизвестно. Это первое. Второе, когда наш слушатель говорит, что там есть русские ребята, безусловно, там есть русские ребята, там есть добровольцы. Они присутствуют на любой гражданской войне. Да, есть добровольцы.
Не там считайте аудиторию идиотами.
Там
не
нет регулярных
людей.
Российских войск.
Не оскорбляйте
нет
людей.
Нет регулярных российских войск. Этого никто никогда не зафиксировал. Регулярные российские войска на востоке Украины. Никто.
Не оскорбляйте
Совет Безопасности.
Людей. Можно переодеть полк и отправить его воевать. И назвать это добровольцами.
Вот когда не оскорбляйте полк, людей. Когда полк, он имеет боевую технику полка, он имеет формирование определенное.
А боевая техника там откуда, Вить? Откуда
там
боевая
техника?
Украинская боевая техника.
Допотопная боевая техника.
Ну зачем морочить голову людям, а? Это же оскорбительно.
Нам это все показывают.
Оскорбительно для людей.
Да, врать не надо.
Вот оскорбительно морочить голову людям.
Оскорблять наших слушателей.
Безусловно, не нужно оскорблять наших слушателей. 134-21-35. Вы поддерживаете позицию Виктора Литовкина, военного обозревателя ТАСС, полковника в отставке. 134-21-35. 134-21-36. Вам близка позиция Александра Рыклина по итогам нашей программы. Журналист и главного редактора ежедневного журнала. 134-21-36. Все просто, по алфавиту. За Виктора Литовкина 134-21-35. За Александра Рыклина 134-21-36. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста, вопросы нашим слушателям. О, гостям,
вы знаете,
простите.
У меня не вопрос.
А нужен вопрос, простите. 7373-948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, как вас зовут?
А можно задать вопрос?
Да.
Литовкину.
Да, пожалуйста.
Вот, товарищ Литовкин, вы полковник, да?
Да.
Я вот майор вас, мне объясните, я тоже раньше так думал, вот как Путин, надо туда забросить чеченцев, бандитам.
Что? Что это такое? 7373-948, ближе к делу и по сути, пожалуйста, алло.
Здравствуйте.
Да,
слушаю. Скажите, пожалуйста, вот было сказано, что хотели сорвать курортный сезон вот эти диверсанты.
Было такое, да.
Курортный сезон вообще-то начинается в июне месяце. Почему в июне это не сделали?
Почему не напугали заранее, Виктор Николаевич? Наверное,
они просто шли с июня по Севашу большой, пока дошли.
Я служу в руководстве Украины, что ли? Почему я должен... Знать, почему они так...
Знаете?
Нет, я не знаю.
Пока собрались там, это же долгое дело, диверсионная группа сложная.
У меня другой вопрос по этому поводу, потому что, то есть, когда говорят, что пытались напугать, устроить панику и сорвать курортный сезон, или вообще там убить его, такая формулировка была, сразу вспоминается, что граждане Российской Федерации во время революции в Египет ездили, во время цунами в Таиланд ездили, в Турцию после терактов ездили. То есть, граждан Российской Федерации напугать сложно. Поэтому, а уж напугать какими-то отдельно взятыми, таким образом, это странно, нет,
Виктор Николаевич? Вы помните, что Украина запретила своим гражданам ездить?
Не запретила. Она сейчас
не
рекомендует. Да, это разные вещи.
Саш,
Не надо. Зачем?
Передергивать не надо. Что запретило? Не люди, там сейчас украинцев больше, чем россиян.
Они пусть туда... Виктор Николаевич ответит.
Тебя поймали на лжи с этим самым, цитатой Путина, да?
Неправда, я не приводил цитату Путина.
Ты врал неправда. О том, что Россия вышла из нормандского формата. Тебе доказали, что это не так.
Нет, это
теперь,
так.
Теперь...
А войдет она обратно, мы еще не знаем. Пока это так, по факту.
Ну ладно, упрямство это...
А вернется она в нормандский формат?
Неспособность признать свою ошибку.
А сейчас она не в нормандском формате.
Нет, подождите, еще встреча разве прошла, и России там не было?
Россия уже заявила, что ее там не будет в нормандском формате. Секундочку, этот уже заявила? Правда же?
Россия будет на G20. G20 собиралась провести и встречу в нормандском формате.
Но она не состоится.
Но Россия сказала, что сегодня ей неинтересно заниматься нормандским форматом, потому что Украина ведет себя вот так.
Это значит,
что
она приостановилась.
Александр Юрьевич, с вашей точки зрения, должны каким-то образом повлиять на Украину участники нормандского формата, как то Франция и Германия?
Ну, они все время влияют на Украину.
Как? Где доказательства того, что они влияют на Украину?
Ну, нет, все-таки давайте отдавать себе отчет, что украинское руководство вовсе не свободно, уж стопроцентно в своей политике в отношении того, что происходит на Юго-Востоке России, конечно, она согласует...
На Юго-Востоке Украины.
На Юго-Востоке Украины, разумеется, да. На Юго-Востоке Украины. Конечно, она согласует каким-то образом свои действия. Для этого и нужен нормандский... В этом заключается дипломатия. Для этого и нужен формат. Они там что-то обсуждают. Конечно, Минские соглашения не выполняются, но, тем не менее, вообще разговоры лучше стрельбы. Разговоры лучше стрельбы. Вот то, что мы видим сегодня, это вообще-то преддверие стрельбы. Я очень хочу ошибиться. Вот эта провокация, которая была устроена на границе между
Крымом...
Преддверие
большой стрельбы, вы говорите.
Это похоже на преддверие большой стрельбы. Я бы хотел ошибиться, я повторяю.
Понятно. Виктор Николаевич, ваша реплика?
Так, на эту тему. Не о чем говорить.
Я думаю, никакой
большой стрельбы не будет.
Дай бог, дай бог.
И я даже не собираюсь бояться ошибиться.
Ипатий говорит, Украина объявит войну России?
Да не за когда.
Александр.
Я считаю, что нет, что не сумасшедший.
Нет. 66% за Виктора Николаевича, вас? 33% за Александра Юрьевича, вас?
Отличный результат.
1% то ли против всех, то ли за обоих, непонятно.
Ну, понятно, что у нас аудитория
здравомыслящая.
Господа, спасибо за участие в программе. Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.